Большим о маленьких.
Приветствуем всех настроенных на волну радио «Спутник». Игорь Ивановский, так меня зовут. В эфире программа «Большим о маленьких». И будем говорить мы про детскую боль. Ушибы, синяки, ссадины. Этого не удалось избежать ни одному ребенку, наверное. Все дети прекрасно понимают, что такое боль. С одной стороны, чувство, конечно, крайне неприятное. С другой, именно боль является сигналом для организма о том, что идет что-то неправильно, либо представляет опасность. Почему дети воспринимают боль по-разному? В чем феномен вымышленной боли и что делать, если малыш боится уколов? Вот об этом и не только мы как раз и поговорим с педиатром Антоном Равдиным. Антон, здравствуйте.
Добрый день, Игорь. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Но прежде чем мы начнем наш разговор...
давайте начнем сначала.
Антон, извините, я просто напомню, что нашим слушателям, что наша программа будет состоять из двух частей. В первой мы действительно поговорим про боль, а во второй будем отвечать на ваши вопросы. Поэтому, если у вас есть вопросы, касаемые здоровья вашего ребенка, пожалуйста, пишите нам на... через бот в телеграм-канале радио нижнее подчеркивание «Спутник». Можете написать на WhatsApp плюс 7 968 766 33 11, либо же через мобильное приложение «Радио Спутник». На все вопросы постараемся ответить, но это во второй части программы. Пока же про боль.
Да, начнем сначала. Я вот тут, готовясь к программе, прочитал определение боли и подумал, что, наверное, стоит его озвучить, потому что оно как нельзя полно как бы отображает все, о чем мы будем пытаться поговорить. Итак, боль – это неприятное или мучительное ощущение, переживание физического или эмоционального страдания, служит защитным сигналом реального или предполагаемого повреждения тканей или психологического неблагополучия. Ну, также может быть вызван нарушением работы нервной системы, выступает одним из симптомов ряда заболеваний. Это дальше понятно. То есть, о чем нам это говорит? О том, что эта боль не всегда причинена каким-то физическим воздействием. Да? Психоэмоциональный фактор, он на самом деле в структуре боли играет очень-очень важную роль. И без этого мы саму боль рассматривать не можем. Естественно, все люди по-разному воспринимают боль. И у всех разный так называемый болевой порог. Да, болевой порог, естественно, у детей тоже отличается. Сложно измерить, наверное, у ребенка болевой порог. Есть даже специальные аппараты для измерения болевого порога. Давным-давно был разработан так называемый алгезиметр, которым пользуются сейчас, скорее, наверное, только там какие-то анестезиологи, чтобы понять, насколько высокий болевой порог у человека и подобрать ту или иную там анестезию при необходимости. Так в рутинной практике, конечно, никто уровень боли не измеряет у пациентов. Это не принято. Тем более, что критериев, их достаточно вроде бы много, и они размыты, да. Одна и та же интенсивность боли, ну вот если это там условно одним аппаратом, ну, наверное, это можно еще как-то попробовать подвести к единому стандарту, если это делается одним аппаратом. А если это просто там интенсивность боли от какой-то нагрузки или воздействия чего-то, ну, сложно. Были эксперименты, ну, многократно они в различных сферах проводились, когда человека больше психологически запугивали, да, ставили его в такую стрессовую, тяжелую ситуацию и говорили, что ему сейчас нанесут тяжелые увечья. После чего глаза испытуемому завязывались, чтобы он не видел, что конкретно с ним происходит. И, ну, я не знаю, любым тупым предметом, там, условно, там, ложкой, да, наносили несколько таких движений, штриховых движений, да, ну, как бы имитируя порез ножом, предположим. И человек при этом испытывал интенсивнейшую боль, и даже оставались иногда на этих местах, ну, не порезы, но такие долго проходящие, долго заживающие следы, да, их сложно назвать там ссадинами или шрамами, потому что, по сути, воздействие было незначительным. Вот примерно то же самое происходит с детьми, когда они ожидают, после уже какого-то полученного негативного опыта, да, ожидают какой-то болевой момент. Ребенок упал, испытал боль, понял, что неприятно, что больно, и в следующий раз он уже заранее начинает иногда плакать, подходя к подобной же ситуации, да, когда ему, возможно, предстоит что-то подобное испытать. Когда ребенок пришел там, в детскую поликлинику, получил какую-то прививку и испытав эти негативные ощущения, и в следующий раз уже подходя к поликлинике, заранее начинает плакать и ругаться. Пришел, сдал анализ крови, ну, то же самое.
Ну вот я сейчас, при этом ни для кого не секрет, да, извините, Антон, что перебиваю, да, я просто вспоминаю сейчас из личной практики, мой двухлетний ребенок тоже бывает у него такое, что он бежал, упал, поначалу тишина, потом он посмотрел на родителей, на взрослых, которые рядом с ним находятся, и только потом уже начинает плакать, понимает, что ну вроде бы упал, вроде бы надо плакать.
Да, совершенно верно. Это уже такой устоявшийся стереотип, да, что упал, ну, значит, больно, значит, надо плакать. Да, хотя на самом деле далеко не всегда эта боль действительно заслуживает настолько ярких эмоций, как дети воспроизводят. Так вот, ни для кого не секрет, и уже наверняка многие видели, и ко мне часто приходят, рассказывают, что вот видели такой ролик с чудесным врачом, который там поет какую-то песенку малышу, тот сидит хихикает, и доктор, глядя ему в глаза при этом, делает малышу прививку, а тот вообще даже глазом не повел в сторону, смотрит в глаза врачу, и вместе они вот в таком эмоциональном визуальном контакте, и все так здорово, замечательно, и родители счастливы, пупс доволен, потому что не испытывает никаких негативных ощущений, и, в общем, врач ну, просто большой молодец, да, вот нам бы сделать бы вот так же. Если ребенка отвлечь от каких-то воздействие физического характера. Мы сейчас говорим, естественно, не про падение с дерева, да, сложно отвлечь человека от подобного. Да, мы сейчас говорим скорее про какие-то ожидаемые манипуляции, вмешательства врачебные. Ну, чаще всего это там, забор анализа крови или вакцинация, инъекция. Если ребенка в этот момент отвлечь, то больше чем в половине случаев ребенок может даже вообще не заметить, что что-то произошло. Есть различного рода аппликаторы для инъекций. Их можно и нужно пробовать использовать. Суть в том, что в этом аппликаторе на обратной стороне, ну, с одной стороны, он гладкий, они могут быть в форме разных там, животных, какой-нибудь там, ежик, бабочка, там, неважно. Да, с одной стороны, он гладкий с там, рисунком животного, а с другой стороны, там такие маленькие иголочки. Они тупые, конечно, не острые, но они распределяют вот это тактильное ощущение по поверхности кожи, там, ну, плеча, предположим, или бедра. Да, и то место, куда производится сама инъекция, для ребенка не выделяется именно вот локально, да, что в этом месте что-то произошло. И если при этом еще и отвлечь его там песенкой, музыкой, танцем, какой-то, бог с ним, мультфильмом, да, любимой игрушкой, разговором, чем угодно, то, собственно говоря, этот ребенок, скорее всего, ничего не испытает негативного. Вот. А то же самое можно делать и без аппликаторов, естественно, просто отвлекая ребенка. Я, например, всегда стоял на тех позициях, что с детьми надо быть честным. И, безусловно, всегда говорить им правду. Не очень здорово детей обманывать, потому что один раз ты их обманешь, и у тебя это прекрасно получится, потому что они, в общем, в большинстве своем пока маленькие, достаточно наивные, и, естественно, взрослый обман легко проходит с ними. То есть можно им пообещать, что ничего не будет, что все будет хорошо, а потом пойти и сделать с ними все, что нужно. Но, с другой стороны, если мы заранее начинаем их к этому готовить, то мы как раз получаем усиление болевых ощущений. То есть если ребенок уже однажды сталкивался с какими-то болевыми ощущениями на фоне, ну, бог с ним, того же там забора анализа крови из пальца, предположим. Да, и мы ему в следующий раз говорим, будешь сдавать анализ крови, будешь сдавать анализ крови. Он заранее к этому готовится. Уровень стресса, который он в этот момент испытывает, да, он всегда будет снижать болевой порог и увеличивать страдания ребенка. Именно от ожидания. Есть такая поговорка, знаете, наверняка все слышали, что ожидание смерти хуже самой смерти. Вот это, наверное, пожалуй, к данной теме, да, про боль, она достаточно актуальна. Да? Ожидания самих болевых ощущений, они гораздо тяжелее, чем сама боль в моменте.
Антон, а у
и
меня...
Да. Взрослым людям, да.
Я просто, вы сказали, что с детьми нужно быть честными. А что делать, если ребенок обманывает взрослых? Ведь такое же тоже бывает. Я читал о феномене вымышленной боли. Вот расскажите, пожалуйста, об этом, что это? Ну, давайте будем разделять боль и болезнь. Когда ребенок притворяется больным, не знаю, нагревает градусник на батарее для того, чтобы не идти в детский садик там, или в начальную школу, ну, с этим все более-менее понятно. А бывает ли так, что ребенок придумывает себе боль? И если бывает, то зачем?
Да, безусловно, это бывает, но я думаю, что мотивации здесь могут быть разные. В первую очередь, это всегда привлечение внимания. Да, зачем они привлекают внимание и почему, здесь надо уже разбираться, наверное, больше с такими какими-то психологическими аспектами. Бывают эти ситуации после того, как ребенок, допустим, полежал в стационаре, ему было плохо, действительно больно, и его окружили там какой-то невиданной для него заботой, любовью, и потом он выздоровел, выписали его, и ему хочется, чтобы все это повторялось, да, чтобы все по мгновению приносили ему все, что он хочет, шли на какие-то уступки, да, любили его больше, чем любили до этого, ну, как ему кажется, да. Вот, и он начинает там притворяться, что-то выдумывать, либо есть такой термин агравация, да, это преувеличение, усиление того, что есть или чего нет в настоящий момент, но когда-то было. Да, то есть он агравирует свои симптомы, и иногда на самом деле агравация, ну, это вот у детей, страдающих, например, эпилепсией, да, это действительно иногда срабатывает. Когда они агравируют свои симптомы, пытаются показать, что им сейчас плохо, у них сейчас случится какой-то припадок, и в результате этот припадок на самом деле случается, потому что мышечная память, она запускает определенные процессы, и сигналы уходят в мозг, да, и мозг реагирует уже истинными судорогами, да, что, ну, как бы если там какой-то алгоритм отработанный есть, да, в организме, да, что вот там посылается определенный сигнал, после чего происходят вот судороги. Да. Здесь в обратном направлении, но тоже эта цепь срабатывает. И с болевыми ощущениями различной локализации тоже подобное может происходить. Если у ребенка по каким-то причинам возникали когда-то какие-то функциональные боли в животе, например, да, либо есть какое-то гастроэнтерологическое заболевание, которое приводило к болевым ощущениям, и ребенок пытается вспомнить, как это было, и воспроизвести эту симптоматику, иногда это может приводить к тому, что эти болевые ощущения правда будут повторяться.
Интересно.
Ну, конечно, зачастую мы сталкиваемся с тем, что это, конечно, просто, ну, своего рода
манипуляции.
Игра.
Манипуляции.
Манипуляции,
игра.
Да, манипуляции, безусловно. И в Измайловской больнице это тогда дело было, в отделении гастроэнтерологии я неоднократно, давно было, там его уже нету, ну, не суть, я неоднократно становился свидетелями, как дети чудодейственным образом поправлялись от таблетки глюконата кальция безвредного, хотя до этого страдали невыносимо просто, да, просто главное им было объяснить, что эта таблетка, естественно, это не эксперименты, которые проводились на детях всех подряд, естественно, этих детей перед этим полностью обследовали, понимали, что действительно никакой объективной причины для настолько выраженных болевых ощущений нет, и проведя полный спектр всех исследований и анализов, прибегали к таким способам, да, говорили, что вот эта вот уникальная кремлевская таблетка, которая одна на все отделение, на всю больницу, и вот поскольку ты единственный такой пациент, очень сложный, очень уникальный, им всегда это очень нравилось, что они такие непростые, да, эксклюзивные дети, да, вот мы тебе выдаем эту таблетку, но будь добр, очень серьезно, да, вот ее надо выпить, после этого 20 минут там, не знаю, не ходить, лежать там, на левом боку, неважно, не принципиально абсолютно, да. И через час эти дети выздоравливали, их на следующий день можно было выписывать. Все проходило, просто как по мгновению ока.
Интересный способ, да. Думаю, родителям тоже его можно взять на заметку. Антон, ну смотрите, предположим, что боль у ребенка настоящая. Когда взрослый приходит в поликлинику или в больницу, его спрашивают, а какая боль? Режущая, колющая, пульсирующая, стреляющая и так далее, и так далее, и так далее. И я-то себя часто ловлю на мысли, что я не знаю, что ответить на эти вопросы, ну потому что я не могу сформулировать, вот мне больно и все. А когда речь идет о 3-4-летнем ребенке, то он совершенно точно на это все не сможет ответить. Вот насколько сложно диагностировать, что именно болит, как болит и почему болит, если у ребенка вот такие проблемы возникают. И как это можно сделать? Тут специалисты, ну, да, или родители тоже могут как-то сделать это.
Безусловно, здесь действительно все сложнее, чем у взрослых, хотя отчасти, наоборот, легче. Потому что взрослые, да уж простите меня, все взрослые, вы врете и иногда преувеличиваете свои симптомы. Даже не иногда, я бы сказал так, чаще, чем дети. Да, взрослым тоже хочется, чтобы их пожалели. Тоже хочется показать, что их болезнь, она очень серьезная, и они не просто так пришли к врачу, сделать так, чтобы на них обратили внимание очень пристально, да. А у детей же немножко все проще, особенно если это дети там, первых 2-3 лет жизни, когда они не делают назло, они редко когда там умудряются хитрить, обманывать, играть могут, да, притворяться могут, но так, чтобы вот преувеличивать, это маловероятно, я таких не встречал, по крайней мере. А если у этого ребенка что-то болит, и это побуждает родителей обратиться за медицинской помощью, то дальше все немножко проще. Во-первых, надо понять, где болит. Ну, что болит именно, да? Рука, нога, живот. Если это младенец, который просто беспокоен и плачет, ну, тут единственный вариант – это осмотреть его всем. Ну, для начала смотрит педиатр. Если педиатр не может разобраться, не может предположить, да, все-таки эта боль вызвана какими-то проблемами в животе или это головная боль, да. Дальше уже приступают узкие специалисты и, естественно, там дополнительные методы обследования, например, наш любимый ультразвук, да, когда мы исключаем какие-то самые тяжелые проблемы, хирургическую патологию, да, чтобы не упустить время. Вот, и дальше поэтапно начинаем отметать один диагноз за другим. Вот. Со взрослыми в этом отношении немножко проще, потому что если он говорит, что у него болит живот, то мы понимаем, что надо сосредоточиться больше на животе. Хотя тут тоже, безусловно, бывают какие-то нюансы. Когда у взрослого человека болит живот, это может быть и там, абдоминальной формы инфаркта в том числе, поэтому здесь не всегда надо только живот смотреть. Вот. Но тут уже как бы на то врачи, что они учились и должны, собственно говоря, все это иметь в виду и на эти нюансы тоже обращать внимание, на какие-то. Что касаемо родителей, если это впервые возникшая боль и действительно непонятно, почему она произошла, то, конечно, надо всегда обратиться за медицинской помощью, потому что можно что-то упустить. Если это Боль, которая периодически повторяется. И вы уже неоднократно обращались за медицинской помощью. И понимаете, с чем она может быть связана. Ну, самый простой пример, да, это там, какие-то младенческие колики, которые, ну, как бы у большинства младенцев встречаются периодически. У кого-то чаще, у кого-то реже, с разной интенсивностью. Вы понимаете, да, что вы можете сделать там 1, 2, 3, 4, да, и с большой долей вероятности все это пройдет. И только если вся эта картина не укладывается в то, что уже ранее случалось, и не помогает то, что помогало всегда, тогда вы, естественно, обращаетесь за медицинской помощью, потому что те же младенческие колики могут маскировать, например, там, инвагинацию, да, это когда кишка в кишку вворачивается, да, заворот кишок, то, что в народе называли. Тоже болит в животе, боль локализована в брюшной полости, младенец плачет, живот напряженный, вздутый, от еды отказывается, ну, вроде бы, да, и колики, но при этом не совсем колики. Но здесь интенсивность плача будет другая, длительность будет другая, не будет помогать те простые методы, которыми вы пользовались раньше, они помогали. И так далее.
Да, Антон, еще один вопрос. А бывает ли так, что у детей что-то болит, но они об этом не хотят говорить взрослым по разным причинам? Ну, например, боятся, что отведут их в больницу, а там вот эти страшные уколы, или, не дай бог, там их в этой больнице оставят и так далее, и так далее. Вот как в этом случае действовать?
Да. Безусловно, так бывает. Это характерно больше для подрощенных детей уже, да, такого старшего детсадовского возраста или младшего школьного возраста, ну и для более старших тоже. Когда у них болит живот, они не хотят об этом рассказывать, потому что, ну, предположим, есть известная проблема запора, да, у ребенка, и родители до определенного возраста контролируют этот процесс, а дальше ребенок просто уже, ну, как бы не нуждается ни в чьей помощи и просто начинает иногда лукавить, да, он с утра уходит в школу, говорит, я в школе схожу в туалет, приходит из школы, говорит, я в школе сходил, и мама думает, что, ну, вроде бы как стул был, все нормально, да, а в результате оказывается, что он там 5-6 дней вообще не ходил в туалет, и, естественно, у него начинает побаливать живот, и это можно заметить только, на самом деле, родителям, потому что со стороны остальные люди, которые не знают так хорошо ребенка в быту, они могут просто на это не обратить внимания. Но он где-то будет зажиматься, будет себя не очень хорошо чувствовать, может отказываться от еды, со сниженным аппетитом. Это все будет уже как бы очевидная история. Родители на это обратят внимание, и, естественно, надо вмешиваться в это, потому что дети просто пока не в состоянии, к сожалению, нести ответственность за свои вот такие неправильные решения, да. Естественно, они могут скрывать. Могут скрывать, да, потому что будут понимать, что за их жалобами что-то последует, и это что-то может им не понравиться. Как раз вот то самое ожидание неприятных ощущений. Да, и по сути, ну, что сделает мама, если мы говорим, там, вернувшись к тому же запору, что сделает мама? Ну, сделает клизму ребенку. Насколько клизма болезненная процедура? Да, наверное, не болезненная процедура. Некомфортная, неприятная, да. Но так, чтобы это была боль, это не боль. Боль – это как раз вот те ощущения, которые он испытывает от забитого кишечника и вот этой активной перистальтики, кишечной боли. Вот.
Да, в общем, здесь родители должны следить, наблюдать за своим ребенком, потому как никто, кроме родителей, лучше своих детей, конечно же, не знает. Антон, прервемся на новости. После новостей будем отвечать на вопросы наших слушателей.